Радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. У нас в студии руководитель аппарата Общероссийского народного фронта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков, известный в основном нашим радиослушателям как лидер движения автовладельцев России «Свобода выбора». Эти последние должности, которые он получил, совершенно новый поворот в его карьере. И мы поговорим об этом, мы поговорим о законах, которые перед уходом на каникулы приняла Государственная Дума, а многими из этих законов занимался именно комитет, в котором Вячеслав Лысаков работает. И расспрашивать нашего гостя сегодня будут корреспондент газеты «Коммерсант» Виктор Хамраев и московский корреспондент британской газеты «Индепендент» Шон Уокер. Здрасте, коллеги.
Добрый день.
Перед тем, как расспросы начнутся, по традиции, как всегда, биография нашего гостя.
Вячеслав Иванович Лысаков родился 10 ноября 1953 года в Московской области. Закончил вечернюю школу, потом ПТУ, огранщик алмазов, бриллианты 4-го разряда. Работал по специальности на заводе «Кристалл». Поступил в медицинское училище института Склифосовского, одновременно работал массажистом сборных команд «Динамо» и Советского Союза. Учась в училище, поступил в институт физкультуры. После училища работал на скорой помощи фельдшером выездной реанимационной бригады, продолжая учебу в институте. После окончания института был приглашен начальником учебно-спортивного отдела в спортивном обществе «Трудовые резервы». Уехал в 80-е годы на Камчатку на заработки простым матросом. После возвращения в Москву работал главным методистом в кооперативе «Джуна». Работал в хозрасчетном, государственном, унитарном медицинском центре массажистом и биоэнерготерапевтом. В 2005 году инициировал проведение всероссийской протестной акции в защиту владельцев праворульных автомобилей. В 2006 зарегистрировал межрегиональную общественную организацию автомобилистов «Свобода выбора», которой руководит и поныне. В 2011 году вступил в Общероссийский народный фронт, был включен в избирательный список партии «Единая Россия», по которому избирался в Госдуму. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному строительству. Член Общественного совета Федерального дорожного агентства.
До сих пор с правым рулем ездите?
Да, уже не член Общественного совета, к сожалению, но с правым рулем езжу до сих пор. Автомобиль Toyota Crown Majesta 94 года выпуска.
И в Госдуму на нем ездите?
В Госдуму на нем, и горжусь этим. Это единственный, наверное, праворульный автомобиль. Ну, еще где-то, может быть, там парочку случайно видел, но производит впечатление, особенно сотрудников Федеральной службы охраны. Рассматривают внимательно. Пропуск на стекле.
Коллеги, Витя, пожалуйста.
Ну, прежде всего, чем, на ваш взгляд, движение «Свобода выбора» отличается от другой общественной организации «Народный фронт»? По методам работы, по всему. Какую разницу вы заметили?
Ну, нет, ну, несопоставимые совершенно масштабы организации. Наша организация достаточно скромная, она имеет не так много отделений региональных. Ну, региональные отделения, они должны функционировать, открываться и в том числе работать в соответствии с уставом и с существующим федеральным законом об общественных объединениях. Вот, порядка двух десятков у нас филиалов или отделений региональных. Это первое. И, конечно, наша организация занимается проблемами только автомобилистов, исключительно автомобилистов, хотя диапазон проблем достаточно широк. Мы начинали с защиты владельцев праворульных автомобилей, сейчас мы занимаемся все вопросами взаимодействия с органами ГАИ и вопросами стоимости топлива, его качества, и дорожными проблемами, и так далее, и так далее. То есть, но тем не менее, все-таки это проблема, которой можно рассматривать в ракурсе человек, дорога, автомобиль. А Общероссийский народный фронт – это широкая коалиция вообще всех общественных, многих общественных, десятков, если не сотен общественных объединений, граждан, организаций, профсоюзов и так далее. То есть это широкий спектр, широкий срез социальный, который представлен различными профессиональными, социальными группами. Поэтому несравнимая организация. Мы в настоящее время, кстати, готовим нашу организацию к регистрации как общественное движение.
Вы имеете в виду какую?
Общероссийский народный фронт.
Ага. Шон, пожалуйста.
У меня такой вот сначала общий политический вопрос. Вот, наверное, уже потом подробнее будем говорить про эти законы и так далее. Но мне интересно, вот язык, мне кажется, это почти военный. То есть вот у нас народный фронт, закон против иностранных агентов, или просто чтобы они объяснились как иностранные агенты. И там перед выборами Путин сказал про битву за Россию. Мне интересно, вот вообще, вот в широком масштабе, вот битва это за что и против кого, по вашему
взгляду? Ну, да, есть определенная военная риторика, наверное, присутствует в названии функционирования Общероссийского народного фронта, но надо не забывать, в контексте каких событий это название было дано. Это прозвучала идея впервые, как известно, 6 мая, на конференции партийной в Волгограде. Это было перед Днем Победы. И вполне, мне кажется, логично, что, объявляя о создании этого проекта, Владимир Владимирович все-таки предложил название фронта. Мы спрашивали его, может быть, по-другому назвать, но все-таки остановились на этом названии, потому что разговор шел, о котором я говорю, происходил 7 мая, в тот день, когда Владимир Владимирович пригласил 18 членов, ну, 16 тогда было, еще двое потом, Рошаль и Васильев, к нам присоединились. 16 человек пригласил в качестве члена Федерального Координационного Совета. Да, я не вижу здесь каких-то угроз для чего бы то ни было. Ну, такое название, это борьба, это передняя линия, это не война против кого-то, это передняя линия, в том числе и общественной деятельности.
Но все-таки, вот, исходя из вашей же логики, если победа уже достигнута, то против кого фронт?
А достигнута в чем победа?
Ну, вы сослались на День Победы, и что это как бы инспирировало, это вдохновило, ну, это, Владимира,
видимо,
Путина?
Да, видимо, это вдохновило. Ну, давайте все-таки еще раз вернемся к началу. Когда фронт был фактически создан, ну, во всяком случае, он начал функционировать, я считаю, 7 мая, да, в день встречи моих коллег за одним столом с тогда премьером Владимиром Путиным, то Путин объявил и подтверждал это несколько раз, что проект будет жить не менее 5 лет. То есть это отнюдь не предвыборный был проект, хотя он предвыборные свои задачи, естественно, выполнял, но это не был проект, который был направлен на завоевание некой победы в чем-то, да, и, значит, и все, и на этом ставилась бы точка. Разговор шел о том, что это будет полномерная системная работа в течение 5 лет. И в этом плане фронт, еще раз подчеркиваю, название «фронт» имеет в виду не войну, значит, какие-то действия, связанные с, скажем, с насилием там, да, или с всеми вещами, которые связаны с военными действиями. Это, прежде всего, передовая линия. Фронт – это передовая линия.
Виктор, пожалуйста.
Ну, вообще-то, я когда тоже услышал эту фразу насчет того, что фронт будет не менее 5 лет, я сразу понял, что фронт создан в двух предвыборных целях. Вот, нынешней и будущей. Избирательная кампания. Ну, и так. В принципе, я почему вас спросил, в чем разница? Потому что я прекрасно помню вас, как участника всяких круглых столов, когда вы еще не были, не имели отношения ни к фракции, ни к Думе, ни к Народному фронту, а были просто представителем свободы выбора. Особенно запомнились обсуждение вот тех законопроектов с либерализацией экономического законодательства, которые были при президенте Медведеве. И мне, ну, во-первых, так, свобода выбора может похвастаться практическими достижениями. Какие его практические достижения ОНФ, я не совсем понимаю, но в то же время вижу, что люди, перейдя из гражданских активистов, сначала в ОНФ, а потом в депутаты Госдумы от «Единой России», они стали, в общем-то, еще больше правоверными, чем единороссы. По крайней мере, я присутствовал на тех комитетах, на всех заседаниях комитета, где обсуждались вот те самые громкие законопроекты, о митингах, вот, и прочее. Значит, прежней такой въедливости, в хорошем смысле оппозиционной въедливости вот с вашей стороны, я как-то не увидел. Ну, что произошло?
Да, ну вот хорошо. Значит, во-первых, в круглых столах я продолжаю участвовать, то есть здесь ничего не изменилось. Что касается разницы между моей организацией «Свобода выбора» и Общероссийским народным фронтом, то разница есть принципиальная. Мы начинали как протестное движение. Мы провели 10 всероссийских акций протестных, но к концу 2006 года стало понятно, что эффект от протестных акции стремится к нулю. То есть коэффициент полезного действия становится все меньше и меньше. И вот тогда было принято решение отказаться от протестных акций и перейти все-таки к переговорной работе, что я и в начале 2007 года, к чему я и приступил. Вот. И первый контакт был, кстати, с Владимиром Николаевичем Плигиным, ныне председателем, ну, председателем комитета. Он и тогда был председателем комитета, ныне уже моим председателем, чьим первым замом я являюсь. Я, конечно, никогда бы не мог и предполагать и подумать, что я попаду в Думу, и уж тем более буду его первым замом. И тогда действительно мы достаточно критично относились к действиям власти, защищали права автомобилистов, мы и сейчас это делаем, я и мои коллеги в Думе. Но делали мы это на тот момент эффективно, но эта эффективность, подчеркиваю, к тому историческому моменту, к 2006 году, она себя исчерпала. Поэтому, когда нас упрекали наши оппоненты...
Не очень, простите, я да. не очень понимаю, эффективность исчерпала.
Эффективность исчерпала, потому что на протесты власть перестала обращать внимание. Понимаете? И когда нас упрекали в том, почему мы не перестали проводить протестные акции, я говорил фразу, которую повторю. Нет смысла кричать под форточкой, когда открыта дверь. Потому что удалось открыть дверь, удалось войти в переговорный процесс. И, в частности, вот в 2007 году, когда мы прекратили протестные акции, мы провели ряд поправок в Кодекс административных правонарушений с помощью нескольких коллег-депутатов, потому что мы не имеем права законодательной инициативы. И мы, в частности, в том числе, ну, многие просто об этом не знают, потому что это надо знать все-таки специфику работы Госдумы, мы отменили, отбили, как говорится, да, три лишенческие статьи. То есть были три статьи, которые лишали водителя водительского удостоверения. Вот по нашему предложению они были приняты. То есть это было сделано не в результате протестной акции, а в результате уже переговорной работы в стенах Госдумы.
Виктор Камраев, а зачем понадобилось заколачивать форточку? Если власть и так не обращала внимания на протестную активность, зачем пришлось принимать ужесточающие законы? Сейчас объясню, в чем дело. Да. Я вот просто представляю, что сейчас по новым правилам было бы с теми водителями права рульными в том же Владивостоке, которые вышли на эту акцию. И получилась бы небольшая стычка с полицейским, как оно до того и было.
Не, секундочку, не соглашусь с вами. Если уже вот тот же образный ряд продолжить, то мы не забили эту форточку. Мы говорим, в этой форточке не надо бить стекла. Форточка-то открыта. А вот стекла бить не надо. Мы, кстати, никогда этого не делали.
Установили бронебойные стекла?
Нет, нет. Мы просто, вот мы, как «Свобода выбора», если вы о нас говорите, мы никогда стекла не били. У нас не было, во-первых, ни одного политического лозунга, только экономические были. Мы никогда не бросали бутылки в голову полицейским. Мы никогда не били витрины. Мы никогда не закрывали лица черными масками. Мы были открыты. Мы не прятались. Мы вели диалог с полицией тогда. И у меня за 10 протестных акций не пострадал ни один человек, так же, как, естественно, не пострадал ни один полицейский. То есть разговор идет не о попытках прекратить диалог, а разговор идет о введении определенного регламента для того, чтобы этот разговор вести.
Вячеслав Иванович, вот вы сказали, что исчерпала себя тактика переговорная к концу 2006 года.
Не переговорная, протестная.
Протестная, да. В 2007 году вы дали очень любопытное интервью журналу «Эксперт». На самом деле, я его внимательно читал, потому что это единственное ваше настолько развернутое большое интервью, напечатанное. И я хотел бы просто привести из него цитату. Это цитата из вашей речи. «Мы предупреждаем, будет пробег с лозунгами, никаких пробок, перекрытий, все мирно. Я имею право навесить на машину любой лозунг. Люблю тещу или долой ОСАГО. Наша цель не хулиганство, а диалог с властью, решение назревших проблем». И здесь много в этом интервью интересного, я еще к нему вернусь, но вот получается, что в 2007 году Вы выступали за явное право мирного гражданского протеста или мирных уличных акций, в том числе и дорожных. Сейчас Госдума, по признанию большинства экспертов, это и общественная палата, это и юристы, сделала повышением штрафов за митинги просто огромную дубину, гирю.
За митинги. За нарушение правил в проведении митинга, в том числе за нанесение ущерба.
Мы прекрасно знаем, о чем мы говорим.
Вячеслав Иванович, давайте не будем лукавить.
Поэтому я к вам обращаюсь. Чистые пруды стали чище после того, как оттуда убрали лагерь Окупай-Абай?
После того, как горы мусора оттуда вывезли, да, за так называемыми оккупантами, конечно, стало чище.
Там не было гор мусора, я там был. Во-первых, а во-вторых, зайдите туда сейчас. Там они вернулись в свое первоначальное состояние, когда там огромные заваленные кучами мусора урны и спят люди на лавках в окружении бутылок пива.
Данил, ну вот у вас под окнами вряд ли такие интересные компании располагались надолго. Я думаю, что если бы вы жили вот в этом районе, у вас точка зрения ваша была бы совершенно иной. Не точка зрения либерального журналиста, а точка зрения жителя, под окнами которого...
Совершенно ни при чем тут либеральная журналистика. Я прожил некоторое время в столице Барселоны, Каталонии, где на центральной площади, а окружена она домами и жилыми, и огромными торговыми комплексами, и просто стоял лагерь анархистов. Больше, чем стоял. Они завесили скульптуры, которые я, например, с удовольствием посмотрел без всяких лозунгов. Лозунгами. С ними никто ничего не делал, потому что у них было коренное право выражать свое мнение. Я хотел бы ответ.
Вот. Ну, то, что касается чистых прудов, это все-таки действия московской власти, ее администрации, они вправе наводить порядок в рамках своих полномочий. Если же мы говорим о законе о митингах, то первыми плюсами и плодами этого закона воспользовался господин Удальцов, который был вызван на допрос, и он не явился на допрос, сказав, что я ответственный за митинг, и я буду на митинге. И он воспользовался правом, который дал этот закон. Кстати, эта акция, которая прошла после принятия этого закона, она показала высокую дисциплинированность и порядок в рядах и правоохранителей, и в рядах тех, кто участвовал в этом мероприятии. Поэтому как бы практика показывает, что закон-то работает очень хорошо.
Это был только первый закон. Виктор.
На практике закон еще ни разу не применен, поэтому сложно понять, работает он или нет, и как работает. Но бить стекла в форточках и прежде было непозволительно. И того, кто разбил из участников митинга, полагалось привлекать к ответственности. По вашим правилам, если бы кто-то из организации «Свобода выбора» во время митингов разбил форточку, то к ответственности можно было привлекать вас как лидера этого движения. Сейчас, по новым правилам. Вот в чем разница?
Меня как раз пытались привлечь в тот же день, когда мы провели первую акцию крупную, именно 19 мая 2005 года, меня привлекли, меня задержали, тремя экипажами ГАИ с включенными мигалками доставили в ОВД Дорогомилова, вот был составлен рапорт, очень долго держали, как раз за нарушение правил проведения митинговой демонстрации. И меня в этот же день повезли в суд. Но федеральный судья, надо отдать ему должное, он меня оправдал. Вот, я не заплатил штраф 1000 рублей. Но 1000 рублей, я так понимаю, даже вот по нынешним особенно, даже по тем временам, конечно, эта сумма была абсолютно смешная. Если бы на моем месте был другой человек, у которого была бы цель не достучаться до власти, не разбивая форточки, а цели были бы другие, набрать политические очки, например, да, вот, значит, сделать заварушку, как у нас говорят, то его эти 1000 рублей абсолютно не остановили, совершенно не остановили.
Но теперь есть статья, по которой судья вам припишет минимум 300 тысяч, два-три таких нарушения, вы больше не сможете подавать заявку на проведение акции, 3-4-5 можно уже и в уголовку переводить. Нет,
секундочку, если на моей акции люди будут бросать бутылки в голову полицейских, я получу такой штраф и получу его совершенно заслуженно.
Есть одна маленькая деталь, вы про нее очень хорошо знаете. Президент в свое время Дмитрий Медведев очень образно описывал российское правосудие. в самых разных своих выступлениях. И как выносится приговор суда по показаниям двух милиционеров, не присутствовавших при задержании человека, против которого они дают показания, вы тоже знаете. Зачем же вы так говорите, как будто вы никогда с этим не сталкивались? Это же правда, что российский суд, к сожалению, очень далек от совершенства и выносит решения, которые, ну, очень часто вызывают сомнения просто даже у неюристов. А вы все время отсылаете людей к суду, идите туда. Но вы же знаете, как это работает.
Коллеги, согласен с вами, российский суд нуждается, скажем так, деликатно, в достаточно сильных и больших мерах по усовершенствованию. Конечно, и российский суд нуждается в совершенствовании, это никто не спорит абсолютно. Но это не означает, что законодатели не должны заниматься законотворческой работой, не должны принимать законы.
Да,
тогда нам надо
вообще
остановиться. Тогда надо остановиться и не принимать ни одного закона, потому что в любом случае правоприменительная практика заканчивается на уровне судебной системы.
Вы всегда можете ввести определенные барьеры, которые бы не позволили злоупотреблять теми законами, которые вы вводите. Более того, вы в законах можете учесть то, что ими могут злоупотребить, и поставить эти барьеры в самых первых строках этого закона.
Ну вот смотрите, мы же говорим все-таки о конкретном законе. Пока ведь замечаний к нему нет, еще не накоплена правоприменительная практика. Давайте все-таки эту тему продолжим, потому что мы сейчас огульно обвиняем и законодателей, да, в данном случае и судебную систему, хотя по этому закону, коллега совершенно прав из Коммерсанта, сказал, что еще практики-то нет.
240 часов обязательных работ Удальцов уже схлопотал.
Ну, я думаю, вот Удальцов схлопотал эти 240 часов заслуженно, я могу сказать вам. И так как с ним обращались правоохранительные органы, ну, то, что показывали, во всяком случае, по телевизору, нежно несли его на руках до автобуса после того, как много раз его предупреждали о том, чтобы он слез там с пьедестала и, значит, прекратил несанкционированное мероприятие. Ну, вы знаете, называть это кровавым режимом, которое вот выражение так и вертится на языке, я думаю, что это не совсем правильно, не совсем адекватно.
Да. Я думаю, что мы продолжим эту тему этого закона о митингах, но совсем в небольшом формате уже во второй части. И, естественно, мы поговорим о том, до чего как-то вот не дошло в первой части нашей программы. Это о том, как, собственно, действительно поменялась психология Вячеслава Лысакова, который, я напомню на всякий случай нашим радиослушателям, первый ввел в России протестные белые ленточки.
И они были...
Оранжевые и были белые.
Белые у нас нет. Нет, у нас не было белых. У нас
хорошо,
были только
оранжевые ленточки. Я думаю, что да. То есть являлся некоторым олицетворением той самой оранжевой угрозы, против которой выступал Кремль.
Вот. Это было сделано специально.
Мы поговорим об этом обязательно во второй части нашей программы. Она будет сразу после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. В центре Москвы в воскресенье состоялась первая встреча гражданских активистов с известными российскими журналистами в рамках акции «Окупай СМИ». В Рязанской области на месте крушения легкомоторного самолета обнаружено тело третьего погибшего. На Кубани задержаны высокопоставленные чиновники Крымского района, наиболее пострадавшего от недавнего наводнения. Богдан Ступка будет похоронен в Киеве на Байковом кладбище 24 июля. Артист скончался сегодня в Киеве после продолжительной болезни. Ему был 71 год. В Норвегии сегодня вспоминают жертв двойного теракта в Осло и на острове Утоя, который произошел год назад. Тогда погибли 77 человек. Аль-Каида в Ираке угрожает нападениями на судей, прокуроров и попытками организовать побеги заключенных из тюрем. В Иране задержана группа подозреваемых в подготовке покушений на ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху заявил, что его страна готовится к угрозе совершения терактов против ее граждан за рубежом. Болгарская полиция задержала еще двоих подозреваемых в причастности к взрыву в аэропорту Бургаса, в результате которого в прошлую среду погибли 6 человек, 5 израильских туристов и водитель болгарин. В Индии избран новый президент. Им стал бывший министр финансов, представитель правящей партии Индийский национальный конгресс Пранаб Мухерджи. На северо-западе Пакистана 10 боевиков талибов были убиты в результате ударов военной авиации в районе Уракзай. На конец 2010 года от налогов в мире был скрыт 21 триллион долларов.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней руководитель общественной организации движения автовладельцев России «Свободы выбора» Вячеслав Лысаков, который сейчас еще и возглавляет аппарат Общероссийского народного фронта. Я хотел сразу начать с того вопроса, которым я закончил, или с той позиции, которую я обозначил в конце первой части. В глазах очень многих людей вы, человек, который был в протестном, если не политически протестном, то общественном протестном движении в середине 2000-х годов, сейчас полностью вошли в истеблишмент. И, естественно, предположения, которые высказываются, это, грубо говоря, вам дали достаточно высокий пост и достаточно государственного внимания, чтобы вы забыли про тестность. Вот что вы на это можете ответить?
Ну, я могу сказать, что ведь я не призываю всех коллег по общественной работе, по общественным движениям прекратить протест, ради бога. Я более того, я за свободу выражения мнения, и статья, 31-я статья Конституции это гарантирует. Другое дело, что я бы пошел вот по английскому пути. Гайд-парк. Надо выделить место, где люди могут свободно выражать свои мысли, свою озабоченность и так далее.
Если идти по английскому пути, напомню, что в Лондоне части 1 мая творится. Не гайд-парк.
Не, в этой части. Но, кстати говоря, там господин Удальцов имел бы бледный вид, если бы он в одной из европейских стран вел себя так, как он ведет здесь, в Российской Федерации. Тем не менее, с ним обращаются достаточно бережно. Что касается все-таки правил проведения акции, то сейчас, конечно, мой взгляд меняется, и я вижу картину более объемную. Я ее видел со стороны улицы, сейчас я ее вижу из коридоров власти. И, естественно, это видение дает больше знаний, большего понимания. Поэтому на тот момент, когда я только руководил общественным движением, я, ну, условно говоря, более радикально смотрел на это, условно говоря, потому что никакого радикализма в наших действиях не было. Мы все-таки
оранжевых ленточек.
Кроме оранжевых ленточек, которые были выбраны, причем половина людей, участвовавших в нашей акции, там 48 регионов участвовало, за 4 дня через интернет мы самоорганизовались. Половина была против категорически. Майдан не все на ура воспринимают. Но мы пришли к тому, что это будет хороший рефлекторный раздражитель для чиновников, и именно поэтому мы оставили оранжевые ленточки, а не потому, что мы так пылали большой любовью к Майдану. Вот. И действительно, эти оранжевые ленточки, они свой эффект дали. То есть силовики переполошились очень сильно 19 мая, был создан совместный штаб ФСО, МВД, ФСБ, как потом мы узнали, который разбирался, кто это и куда они идут, на что направление-то было практически на Кремль, хотя мы должны были к Белому дому подъехать, где заседание правительства было по поводу правого руля. Тем не менее, мы провели 10 акций совершенно мирно, мы не перекрывали дорог по одной простой причине. Если это сделать, то на перекрытой дороге может оказаться машина скорой помощи с больным ребенком.
Ну, это понятно.
Вот. Но сейчас-то это вам понятно, а сейчас-то это многим непонятно. И горячие головы требуют перекрыть улицу, перекрыть дороги, и эти призывы звучат достаточно часто. часто. Кстати говоря, некоторое время назад была введена уголовная ответственность за перекрытие дорог. Несколько лет назад. Это практически совпало со временем. Это где-то, я сейчас могу ошибаться, но где-то вот 2006 году. Мы и поэтому прекратили акции, потому что я не хотел проводить некие общественные, там, политические, условно говоря, мероприятия ценой лишения свободы кого-то из наших коллег-последователей в других регионах.
Но все-таки вы не очень отвечаете на тот пассаж, который я высказал, что вот есть масса публикаций в интернете, в том числе, где говорят, вот он успокоился, потому что его вовлекли во власть, втянули буквально.
Нет, ну у меня просто другой профиль сейчас работы. То, чего я добивался протестами, я добиваюсь значительно легче и эффективнее законотворчества. Ну, что же я сейчас буду заниматься протестами? Я и моя организация, когда у нас есть инструментарий, такой инструментарий, как Государственная Дума, как тот же Общероссийский Народный Фронт. Вот используя Общероссийский Народный Фронт как инструментарий, я с помощью профессионального сообщества поправил явные ошибки и недоработки в законе о такси. Вот более полутора миллионов, ну, около полутора миллионов человек практически были выброшены в тень, в теневой бизнес, потому что закон был рассчитан, это не секрет был, закон был рассчитан для крупных городов, для Москвы, и писался под Москву, честно говоря. А регионы, люди, которые в регионах зарабатывали на хлеб легальным извозом, они вынуждены были уйти в тень, потому что закон не, их интересы не учитывал. И с помощью ОНФа через два месяца, в 1 сентября вступил закон в силу, мы провели съезд, первый Всероссийский съезд таксистов 3 августа, в сентябре вступил закон в силу, 17 ноября мы уже добились принятия поправок в первом чтении, и в апреле уже, когда я стал депутатом, во втором-третьем чтении был принят соответствующий закон. Вот вам эффективность как бы работы парламентской. Никакими бы акциями протеста мы этого бы не добились, уверяю вас.
Шон.
Ну, мне кажется, что это ваш путь достаточно необычный, да, вот кажется, последние, там, особенно последний год, даже многие люди, которые раньше были достаточно лояльны, уже начали говорить, что как-то, ну, стали более оппозиционными, да, а вы как-то наоборот. Ну, это понятно, что это эффективнее там работать в Думе, чем там кричать на улице, но все равно, если вот вся система не работает, это как-то это тоже не очень эффективно. То есть вам кажется, что ну, это как-то необычно, да, вот идти вот оттуда, вот во власть, когда вот там, если смотреть там «Справедливая Россия», вот даже те люди, которые раньше были достаточно лояльны, они начали говорить по-другому.
Ну, давайте все-таки я за себя скажу. Ну, вот вы говорите, вся система не работает. Ну, вся система не работает, это достаточно абстрактно звучит. Наверное, все-таки система работает. Раз мы с вами здесь сидим, разговариваем, беседуем, как бы все живы-здоровы, все нормально, но есть проблемы, проблемы надо решать. Есть такая пословица: делай, что должно, и будь, что будет. Вот я считаю, что делать сейчас надо, что должно. Мне, как представителю моей общественной организации, как представителю Общероссийского Народного Фронта, делать надо в Думе. В Думу пришло 80 человек через Общероссийский Народный Фронт беспартийных. Ни одна партия, кстати, себе не позволила такой роскошь, хотя закон это позволяет, половина списка может прийти, не члены партии. Единая Россия себе это позволила, ну, с подачи Владимира Владимировича, естественно, да, 80 человек. На 1/3 обновилась фракция за счет беспартийных, и на половину вообще фракция обновилась. Вы согласны, что обновилось руководство Думы, стиль работы совершенно другой стал, другие совершенно тренды, но это надо знать, находясь и внутри, не только снаружи. И говорить о том, что ну, ваш путь, вы поменяли стезю и успокоились, ну, отчасти, наверное, успокоился в том плане, что протестных акций я не провожу. Но это не значит, что я успокоился в той части, которая касается защиты прав автомобилистов. Здесь большие возможности у меня, как у законодателя, и они реализуются достаточно успешно, даже уже за эти полгода реализованы. 4 или 5 законопроектов подготовлены. Готовлен один, принят в первом чтении законопроект, 3-4 законопроекта готовы к осенней сессии. Более того, я могу сказать, что я надеюсь все-таки вернуть так называемые промилле, которые взбудоражили всю страну. У меня мешки писем приходят, что люди, которые в рот не берут ни капли спиртного, лишены водительского удостоверения за то, что у них нашли в крови сотой доли промилле. И это проблема для многих. Люди потеряли возможность управлять своим автомобилем. И эту проблему никто не озвучил перед Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Но я прошу прощения, но я это сделал. Я говорил с Медведевым на эту тему. Я просил его принять нашу рабочую группу, которую я возглавляю в комитете. И он дал обещание выслушать мнение специалистов, медиков по этому поводу. Поэтому такого инструментария эффективного с помощью протестных акций, опять же возвращаюсь, невозможно получить просто. Это нереально. Несопоставимая
вещь. Понимаете, какая штука? Вот я вернусь еще к интервью вашему 2007 года, где вы говорите, и в общем с гордостью, в свободу выбора вступили Касьянов, Хакамада, Никита Белых, Рыжков, Илларионов, Сатаров, Людмила Алексеева. Алексеева вообще наша большая поклонница и опытная автомобилистка, кстати. Людмила Алексеева, которую, насколько я понимаю, из этой фразы вы довольно серьезно уважаете, была первой, кто назвала четыре закона, последние принятые Госдумой, из которых некоторые проходили через ваш комитет, подлыми. Я говорю о том, что эти законы, по мнению огромного количества людей, отстаивающих гражданские права, не политические, не оппозиция, не те, которые думают лево-право, а гражданские права, записанные в Конституции, назвали эти законы прямым ущемлением прав людей, потому что они запугивают людей. Они даже не обязательно прямо запрещают, вот, но они вводят такой колпак над ними. И неужели вы можете к этому относиться нормально, будучи всего-то ничего назад общественным деятелем?
Ну, я думаю, что я могу то повторить то, что я сказал в первой половине нашей беседы. Давайте все-таки дождемся правоприменительной практики в отношении этого закона, потому что те черные краски, которыми пытаются покрыть, измазать этот закон, они еще пока чисто гипотетические, абсолютно гипотетические.
Вы правда хотите, чтобы ваши коллеги назывались иностранные агенты? Это же ерунда какая-то.
Иностранные агенты? Точно такой закон с 1938 года существует.
Абсолютно не такой. Они вам все время об этом говорят.
Секундочку.
Они каждый раз вам об этом говорят, что это не такой закон.
Я категорически против того, чтобы наши общественные организации, или точнее организации, которые пытаются войти на политическое поле, работали на иностранные деньги. Это мое убеждение, которое было и в 2005, и в 2007 году. Я вам могу сказать более того. Мне есть нечего было, но я не брал иностранные гранты.
Вы сами в этом интервью об этом говорите.
Понимаете?
Вы говорите, что Людмила Алексеева, какие-нибудь советы она вам давала, задает вам вопрос журналист, не советовала брать зарубежные гранты. Хорошо, вы послушались этого совета.
Да
Я специально сказал в предыдущем вопросе, разделив эти вещи. Политика и гражданские права. Гражданские права – это то, что записано в Конституции, это то, что приняла власть. Политика здесь совершенно ни при чем.
А в чем ущемлены будут гражданские права организаций, участвующих в попытках изменить ныне действующий, свергнуть, в том числе изменить ныне действующий политический режим? В чем ущемление гражданских прав? В том случае, если они работают на иностранные деньги. Это всего лишь защита национальных интересов, не более того. И здесь моя точка зрения не изменилась с 2005 года.
Виктор Хамраев, пожалуйста.
Закон ФАРА касается лоббистов. Вот. И ни один лоббист, ну, они, правда, не занимаются издательской деятельностью, на листовках, на книгах этого писать не могут, но на своих офисах никто из них не пишет, что это foreign agent. Это раз. Дальше. Политическая деятельность в понимании тех, кто в том числе выдает гранты, включая те фонды, которые поддерживаются американским госдепом. При участии в выборах в качестве кандидата или финансирования избирательной кампании, работу в госорганах и лоббирование. Все, другого нет. Значит, у нас агентом становится тот, кто готовит наблюдателей, анализирует за исследовательские гранты особенности российского избирательного процесса, особенности российских избирательных законодательств,
да,
и так далее.
За еще одно,
значит,
за одно
более того, ущемление, значит, понимаете, какая штука?
Пускай делают это за наши деньги,
тогда примите другой закон, деньги. Что зарубежные деньги могут приходить только на благотворительные цели. Возьмите пример с Узбекистана. Там запрещено на всякого рода исследования, которые хоть как-то касаются анализа политической системы, запрещено только на благотворительное.
Да.
Это раз. Итог того закона, который вы приняли, только один. Вот, и главный автор Ирина Ярова его сформулировала, чтобы люди видели вот эту вывеску «иностранный агент». Во фракции КПРФ это уже вспомнили, Германию 30-х годов. Вот вам желтая звезда, чтобы все видели, что вы не имели права ходить по тротуару. Крематорий тут ни при чем, вы только по тротуару не ходите.
Ну вот вопрос-то есть вот этот.
Нет, вопрос... Понимаете, какая штука? Да. Вопрос у меня был в другом. Вот, честно говоря, это вот так, еще одна ремарка. Я за то, что вот именно из-за скорой помощи с больным младенцем, я за то, чтобы люди имели право перекрывать автотрассу. Живу на Кутузовском, и как раз в том месте, где кортеж или президентский, или премьерский сворачивает на Рублевку, когда после работы едет домой. Перекрывается трасса, скорая помощь стоит и ждет, когда проедут одно из двух высших лиц государства.
Кстати, это... вы же, по-моему, боролись с кортежами.
Это синие ведерки. Это синие ведерки.
Синие ведерки вышли из нашего движения, да. Кстати говоря. Первый основатель синих ведерок, первый ведерко привязал на наши акции в 2006 году.
Понимаете, если бы вы возглавляли в Думе комитет по защите прав автолюбителей, автоводителей, не было бы абсолютно никаких вопросов. Но у вас на визитке написано: первый заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. Это значит, для своих автомобилистов все в правовой основе, а для остальных шельмование, так получается?
Нет, так не получается. Кстати, Виктор, видимо, не знает, что в компетенции нашего комитета входит и 12-й, вообще кодекс административного правонарушения, в частности, 12-я глава водительская. Uh-huh. Вот. Ну и те вопросы, которые мы говорим, регулирование тех вопросов, о которых мы говорим, проблем тоже входит в компетенцию нашего комитета. Ну, я выслушал горячую речь коллеги по Думе. Вот, он парламентский корреспондент, тем не менее с ним...
А вы парламентарий.
Да, я с ним не согласен по поводу перекрытия дорог. По поводу перекрытия дорог из-за машин чиновников или из-за машин первых лиц, ну, можно на две части разделить эту тему. Машина чиновников с мигалками – это пережитки феодализма, конечно, в Российской Федерации, это естественно.
Да, это вот то, что вы пять лет назад говорили.
А вот то, что мы говорили, про что мы выступали, все-таки вопрос постепенно, пошагово, но решается, в том числе и последними действиями президента. Если даже губернатору запретили включать мигалку на территории другого субъекта, но это о чем-то говорит. Это невозможно было себе представить даже год-два назад.
Очень буфер, да.
Вот. Это первое. Но то, что мигалки должны, ну и мигалки, условно говоря, да, некие привилегии на дорогах должны обладать, ну, буквально там несколько человек в государстве, может быть, двое, может быть, один. Это так, это совершенно правильно. Я до сих пор вспоминаю законопроект о так называемой семи мигалках, который прежний состав Думы предлагал. И этот вопрос остается актуальным.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», в которой руководитель аппарата Общероссийского народного фронта и первый заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков отвечает на вопросы Шона Уокера из газеты «Индепендент» и Виктора Хамраева из газеты «Коммерсант». Ведет программу Данила Гальперович. Шон, пожалуйста.
Ну, вот продолжаю вот эту тему. Мне интересен не только вот политический аспект, там, кортежи и так далее, но просто поведение обычных людей на дорогах, то есть про скорую помощь. Очень часто вижу здесь, что там какая-то пробка, и скорая помощь просто стоит в пробке, да, то есть если это было в Лондоне, то все пытались как-то там уехать в сторону или как-то, а вот здесь, когда это кортеж или там ДПС, да, люди так делают, потому что, ну, не знаю, может, боятся или что, не знаю. А когда скорая помощь, очень часто не делают. Вот,
Шон, хороший вопрос, кстати говоря. Хорошо, что после вот такой гневной филиппики Виктора был задан, потому что ведь начинать надо с себя. Ну, нам легко кивать на чиновников, в том числе и на первых лиц государства, ради которых перекрывают дороги, с себя надо начинать, наверное, прежде всего. Когда меня спрашивают, когда закончится коррупция в нашей стране, я говорю, вот она начнет умирать тогда, когда вы прекратите давать взятки инспектору ГАИ. Вот. В этом смысле ваше замечание совершенно своевременно. У нас не пропускают скорую, машину скорой помощи, крайне неохотно пропускают, делают это единицы. Вот. И могут объяснять это тем, что народ озлоблен, надоели машины чиновнику с мигалками, но тем не менее, машину скорой от машины, от черного лимузина отличить можно. Это показатель нашей культуры, к сожалению, не очень высокой культуры и не очень высокой толерантности. Поэтому это вопрос абсолютно не политический, это вопрос воспитания и вопрос культуры общества в данном случае.
Вячеслав Иванович, вам не кажется, что к людям, к самим приходит ощущение очень неприятное и позорное, каждый сам за себя, когда власть показывает игнорирование закона? Ну, или игнорирование закона, или игнорирование, скажем так...
На дороге? В качестве примера, да?
Не только. Понимаете, ведь еще же существует некий такой общественный воздух, да, вот в чем мы живем. То есть вот видим мы, что чиновники пытаются не то чтобы хотя бы пример подавать, но придерживаться общих правил. Тогда начинает приходить осознание, что эти правила существуют. Когда чиновники их не придерживаются по очень разным направлениям, от дорог до там, отдыха за границей. В Волгоградской области очень интересный был случай. И езды по тротуарам. Это иногда у нас такие забавные люди есть, полицейские они так делают. Иногда они убивают людей таким образом. Вот. С этого начинается ощущение, которое подрывает, подгнивает все общество, каждый сам за себя.
Я вопрос понял. Я сразу хочу добавить реплику, что по тротуарам ездят, убивая людей иногда, и наши граждане, сограждане, да, отнюдь не полицейские, надо это не забывать.
Граждане просто не принимают присягу.
Я даже за то, чтобы ответственность, в том числе уголовная, сотрудников силовых органов была кратно повышена. Просто когда человек шел на службу государства, он знал, что если одному дадут за какое-то некое деяние 5 лет, то он получит 15 лет. Я как бы с вами совершенно согласен. И совершенно недопустимо, чтобы правоохранители ездили пьяными за рулем. Так же, как недопустимо, чтобы обычный гражданин ездил пьяным за рулем. Да вот. Но для правоохранителя это трижды недопустимо. Это то, что касается вот вашего последнего примера. Теперь то, что касается все-таки равенства, которое наиболее, или неравенство, которое на дорогах проявляется наиболее ярко. Я могу сказать, что я со своей стороны пытаюсь сделать. Мы выступали против мигалок, да, мы выступали за равенство, да, и выступаем за равенство на дорогах. Что можно сделать с помощью парламентских механизмов, с помощью механизмов, в том числе, Общероссийского народного фронта? Потому что вот Общероссийский народный фронт, как некая консолидированная общественная сила, он более оппозиционно настроен, или, скажем так, несколько оппозиционно.
Его же Путин возглавляет.
Ну и что? Тем не менее, Путину-то вообще тяжело одному, в том числе, и справиться с сильнейшим бюрократическим аппаратом. Когда я ему несколько раз говорил о чиновниках, о том, что называл их прыщами, да, региональными. Вот к Путину легче, наверное, пробиться, чем к некому начальнику департамента, там, я имел в виду Краснодарский край, там была определенная история. А он совершенно резонно спросил, а где других людей взять? Где их взять? Так вот, чтобы этих людей изменить, я могу сказать, что я с своей стороны сделал. Вот не далее, чем как несколько дней назад, я отправил это после, вы знаете, после 1 июля новые поправки вступили в правила, да, в закон о безопасности дорожного движения, в том числе по тонировке. Сейчас снимают номера как мера обеспечения, если ваш автомобиль затонирован неправильно, и вы отказываетесь снять эту пленку. Если вы ее снимаете с передних стекол, по закону только передние стекла не должны быть затонированы, ну и лобовое, соответственно. Если вы снимаете, к вам претензий нет, вам только протокол о штрафе, о том, что вы должны заплатить штраф, соответствующее постановление о наложении штрафа вам дается на руки. Если вы отказываетесь, снимают номера, это мера обеспечения, не наказание. Так вот, люди начали сразу спекулировать на этой теме, вполне я понимаю, что это объяснимо, что будут требовать это только с обычных водителей, а чиновничьи машины будут ездить затонированными.
Могу да они сказать, сами номера нет, снимают при ДТП, нет, и вы
нет,
это
вот,
знаете.
Нет, секундочку, вот смотрите, я вам скажу, что несколько лет назад общественное движение автомобилистов добилось, не наши коллеги, добилось того, что начальник ГАИ вынужден был снять тонировку с своей машины, служебной машины. Это раз, это был такой прецедент. И более того, я направил каждому руководителю федеральных органов власти, каждому министру, руководителю федеральной службы, федерального агентства, руководителям ЗАГС собраний всех региональных, губернаторам, целые несколько сот писем по поводу, с просьбой проверить автомобильный парк, который обслуживает эти структуры, с тем, чтобы машины были затонированы в соответствии с законом и стандартами. Это первое. Я написал письмо министру внутренних дел Колокольцеву с просьбой проверить парк МВД и в том числе сообщать ежемесячно в комитет о количестве административных дел, возбужденных по этой части, в том числе и среди сотрудников силовых ведомств. Вплоть до контроля над личными автомобилями
сотрудников силовых ведомств. А ответы какие?
А я только отправил его три дня. Уже начинает звонить с места, уточняет. Это касается только ЗАГС собрания или вплоть до муниципальных там депутатов. То есть письма получены, и работа по ним ведется. Я вам могу сказать, что следующее письмо было по поводу не включения фар машинами полиции, не пристегивания полицейскими, потому что гаишники сейчас пристегиваются. Главное управление за этим следит. Значит, это тоже должны выполнять все. Вот когда люди будут видеть, что и полицейский пристегивается, и включен свет фар у него, и машина у него затонирована правильно, вот с этого момента, степ-бай-степ, шаг за шагом, мы начнем все-таки ситуацию, когда на дороге все неравны, исправлять, реально исправлять, практически исправлять.
То есть, подождите, вы сейчас противоречите сами себе. Вы говорите, что, во-первых, каждый должен начать с себя, с чем я согласен, но вы же сами сейчас сделали логический вывод, что как только власть начинает более-менее порядочно себя вести, люди начинают понимать, что, ну, хорошо бы и им тоже. Но вот тогда не с себя, все-таки с власти стоит начинать?
Нет, ну, из себя я имею в виду себя как автомобилиста, прежде всего. И с власти вот мы и начали. Вот я вам и назвал целый ряд мер практически, которых я, как в данном случае не только как первый зампред комитета, но и как руководитель аппарата. Я письмо подписал, может быть, не очень правильно с точки зрения правил формалистских, но я подписал как первый зампред комитета и как руководитель аппарата ОНФ. Мы берем это на контроль, этот вопрос. И я буду добиваться того, чтобы все автомобили чиновников были затонированы правильно, и чтобы все полицейские были пристегнуты. Это кажется пустяк, но на самом деле это отнюдь не пустяк. Далеко не пустяк.
Ну, на самом деле, конечно, еще куча вопросов всяческих и связанных с автомобильным движением и с гражданскими правами, но время ограничено, оно, как всегда, проходит очень быстро.
Про фронт ничего не сказали.
Вячеслав Иванович, спасибо большое, что пришли. Я надеюсь, что это только первый, но не последний раз. И спасибо, что отвечали. Я также благодарю моих коллег Виктора Хамраева и Шона Уокера за их вопросы. Ну, а этот выпуск программы «Лицом к лицу» подходит к своему финалу. Его звукорежиссер Валерий Пройдаков и я, ведущий Данила Гальперович, прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Плохие и хорошие школы. Критерии оценки. Почему слабые ученики предпочитают учиться в слабых школах? Нужна ли позитивная дискриминация? Школа – социальный лифт или механизм воспроизведения неравенства? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 22 июля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Найти и слушать. Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы просим прекратить привозить воду, ее достаточно.
Люди жалуются на то, что им не добраться до источников получения этой помощи. Очень небольшие.
О Сирии больше нечего сказать.
Столь лидер коалиции, миллиардер Бедзина Иванишвили, вновь обвинил власти Грузии.
Олегу Булаку была выдана справка о том, что ему запрещен выезд из Беларуси.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.